Сегодня у нас гость по скайпу из Балтимора, Соединенные Штаты Америки, доктор исторических наук Георгий Чернявский. Мы давно договаривались рассказать герою его последней книги, Христиане Раковском, человек, который возглавлял, в частности, Совет народных комиссаров формально независимой, но уже советской Украины. Я напомню, что Георгий Чернявский соавтор Юрия Фиштинского по четырехтомной биографии Льва Троцкого. Она недавно вышла в свет. Автор книг о Рузвельте и Оруэлле. И вот эта книга, которая написана тремя авторами. Собственно, сам Георгий Иосифович, Михаил Станчев и Мария Тортика-Лобанова. «Жизненный путь Христиана Георгиевича Раковского». Добрый вечер, Георгий Иосифович.
Добрый вечер. Я рад вас приветствовать, Михаил Владимирович. Я рад приветствовать слушателей и готов к ответу на ваши вопросы, на возможные вопросы слушателей.
Хорошо, вот у нас для слушателей есть телефон для смс-сообщений, плюс 7-985-970-45-45, есть твиттер-аккаунт вызван. И вот, собственно, вопрос, я так понимаю, с авторов у вас много из-за того, что Раковский был крупным деятелем социал-демократии трех стран, Болгарии, Румынии и России, и в одиночку, в общем, не справиться было. Наверное.
Да, приблизительно так. У меня немного было соавторов, всего лишь два соавтора. Оба мои друзья, мои ученики, люди, которые мне близки и личностно, и по взглядам, и нам с удовольствием работалось вместе. Я могу сказать так. Маша, Мария Тортика занималась главным образом периодом до 17-го года. Михаил Георгиевич вместе со мной, мы как-то так делили труд, что мы, очень трудно даже сказать, что я делал, что он делал. Работали вместе, и разделить наше участие, пожалуй, невозможно.
Вот. Да, я хотел, знаете, давайте тогда уже о самой фигуре Раковского. Вот о его вкладе в болгарское социал-демократическое движение. Что мы можем немножко слушателям рассказать?
Его деятельность в болгарском социал-демократическом движении была достаточно противоречивой. В Болгарии, в отличие от западноевропейских стран, существовали две социал-демократические партии. Обратите внимание, в России, несмотря на то, что были большевики и меньшевики, была социал-демократия одна. Большевики и меньшевики были фракциями. А в Болгарии существовали партии тесных социалистов, более левая, более радикальная партия во главе с Димитром Благоевым, и более правая, если можно употребить этот термин, я стараюсь избегать употреблять понятия левые и правые, может быть, как-нибудь и мы с вами поговорим и на эту тему тоже, несколько более умеренная, скажем так, социал-демократическая партия широких социалистов во главе с Янкосом Кызовым и другими деятелями. Так вот, Раковский начал свою деятельность в левой тесняцкой партии, партии Благоева, потом осознал, что эта партия не охватывает своим влиянием значительные слои трудящегося болгарского населения. В то же время он считал, что широкие социалисты, партия Сакызова, больно уж уступает, больно уже идет на уступки, правильнее сказать, разного рода буржуазно-радикальным элементам. В результате он оказался центристом. Он попытался создать вначале особую партию, она называлась «Союз пролетарий». Потом он попытался объединить обе партии. Из этого ничего не получилось. Это был очень интересный этап его жизни и деятельности. Он, уже находясь в Румынии, участвуя в румынском социал-демократическом движении, в 1911 году, примерно на полтора года, приехал в Болгарию, стал издавать свою газету «Напред», «Вперед», и попытался при помощи этой газеты каким-то образом примирить тесняков и широких. Ничего у него не получилось. Он возвратился в Румынию и переключился главным образом на западноевропейское социал-демократическое движение. Он участвовал в конгрессах Второго интернационала, он стал членом Международного социалистического бюро. Это был информационно-координационный орган Второго интернационала, не центральный комитет или что-то вроде этого, не орган, который руководил интернационалом. Такого органа во Втором интернационале не было вообще. Это был орган некоторой координации усилий. Короче говоря, Раковский стал одним из наиболее видных деятелей международного социал-демократического движения. И что было поразительно, очень быстро, очень скоро после этого перешел на леворадикальные позиции, когда в России произошла февральская революция, а затем октябрьский государственный переворот.
Скажите, а вот о политической его работе в Румынии, это как раз пришлось, видимо, и на Первую мировую войну. Какова была его позиция вот в это время? Она была антивоенной или какой-то иной?
Она была антивоенной позицией. Причем именно к этому времени относится один момент, когда Раковский в какой-то мере оказался морально запятнан. Известно, что Ленин и другие деятели российского радикального социал-демократического движения, большевики, использовали немецкие деньги для проведения своей агитации. Был такой германский социал-демократ Парвус, который разбогател, между прочим, проживая в Турции, Болгарии и Румынии. И вот для проведения антивоенной агитации Раковский использовал деньги, которые предоставил ему Парвус. Через много лет, в 1938 году, это будет очень ловко использовано палачом, прокурором Вышинским на судебном процессе, на котором другие большевики были приговорены к смертной казни и расстреляны, а Раковскому, уже весьма пожилому человеку за 60 лет, Раковский был приговорен к 20-летнему тюремному заключению. Что делать с пожизненным заключением?
Тут вопрос такой. Вот 17-й год. В общем, как Раковский становится соратником Ленина и Троцкого? Я так помню по книге, что он в декабре только предложил свои услуги и сразу же фактически становится таким вот большевистским дипломатом.
Ну, это было несколько сложнее. Раковский за свою антивоенную деятельность был заключен в Румынии в тюрьму. Он находился в тюрьме в городе Яссы. Яссы – это был пограничный город, город, вблизи которого проходила линия фронта. Когда в России произошла февральская революция, революционные солдаты освободили Раковского из заключения. Он был в восторге от того, что в России свергнут царизм, что к власти пришла демократия. Он через Одессу, там еще всякими другими путями было достаточно сложно передвигаться, и линия фронта и так далее, всякие были обстоятельства. Он достаточно быстро, весной 17-го года, оказался в Петрограде и сразу же принял участие в социал-демократическом движении, опять-таки занимая центристскую позицию между большевиками и меньшевиками, пытаясь их примирить. Однако, когда в июле 17 года большевики предприняли попытку государственного переворота, неудачную попытку государственного переворота, и их партия была запрещена, Ленин ушел в подполье, помните, тот самый Ленинский разлив, потом Финляндия и всякое прочее. Раковский был переправлен в Финляндию, а затем в Швецию. Там его застало известие об октябрьском перевороте. Прошел месяц-полтора, он присматривался и в конце концов поверил в то, что пришедшие к власти большевики смогут в перспективе создать в России социалистический строй. Социалистические догматы он не оставлял, он был центристом, он колебался, всякие были у него нюансы в поведении и мышлении, но то, что социализм может стать определенной социально-экономической формацией, как говорила марксистская догматика, в это он верил, и он поверил в то, что социализм в России может быть создан под руководством Ленина и его соратников. Именно в этих условиях он предложил свои услуги Ленину. Ленин моментально ухватился за это. Раковский приехал в Петроград, он несколько раз встречался с Лениным. Перед этим, между прочим, на протяжении первого и второго десятилетий века Раковский не раз вступал с Лениным в достаточно острую полемику. Полемика доходила до ругани, главным образом со стороны Ленина. Ленин очень любил ругаться. Но у Ленина была такая черта. По политическим соображениям он очень быстро забывал то, что было раньше. И имея в виду, что Раковский владел рядом языков, и, что было в данный момент особенно важно, свободно владел румынским языком, Ленин направил его на переговоры с Румынией о установлении нормальных отношений. Раковский возглавил некую организацию, которая носила чудовищное название, я даже сейчас толком, наверное, не назову точно ее название, некая чрезвычайная комиссия по установлению революционных связей с румынским пролетариатом и властями Румынии. Что-то вроде этого.
Ну, может, в общем, он комиссаром по румынским делам числился.
Комиссаром по румынским делам. Не народным комиссаром, не членом правительства, но уполномоченным, лучше скажем так, уполномоченным по румынским делам. Он отправился в Одессу и вел переговоры с румынской правительственной делегацией, которая туда прибыла. Переговоры окончились неудачей. Главная цель, которую ставило правительство Ленина, состояла в том, чтобы Бессарабия была присоединена к фактически Советской России. Разумеется, как Россия она присоединена быть не могла, потому что на Украине шла гражданская война, территория страны переходила из рук в руки, больше чем несколько месяцев та или иная власть, правда, за исключением гетманства, которое существовало с апреля по ноябрь 18 года, остальные власти на протяжении гражданской войны долго не держались в Украине у власти. Ничего из этого не вышло. В Молдавии пришел к власти так называемый Сфатул Цевий, Молдавский народный совет, который принял решение вначале о независимости, потом об автономии Молдавии и, наконец, о вхождении ее территории в состав Румынии. Это была первая дипломатическая акция Раковского, которая оказалась неудачной. Однако Ленин, Троцкий, который был знаком с Раковским еще с начала века, они переписывались, они высоко друг друга ценили. Некоторые другие большевистские деятели сочли, что Раковский опытный дипломат, и решили его использовать в новом дипломатическом качестве. В качестве участника, вначале участника делегации по переговорам с правительством Украины.
Ну, насколько я понимаю, он в этот момент фактически в результате вот этих переговоров, которые сначала велись с Центральной Радой, затем с гетманством, фактически оказался в роли такого неофициального посла, который находился в Киеве фактически почти до падения гетманства.
Да. Вначале в делегацию входили три человека. Сталин, Раковский и Мануильский. Втроем они и выехали на переговоры. И вдруг по дороге в Курске, когда они находились, поступила радиограмма от Ленина о том, что Сталин отзывается в Москву, уже не в Петроград. Сталин отзывается в столицу, а в делегацию будут входить Раковский и Мануильский. Мануильский, Дмитрий Захарович Мануильский, это социал-демократ, вначале близкий к большевикам, затем ставший большевиком, не очень такого высокого толка человек, любивший всякие анекдоты, любивший острить, любивший строить всякие мелкие козни. Хотя Раковский и Мануильский считались равными делегатами, фактически Раковский вел переговоры, а Мануильский в основном отмалчивался. Поехала эта делегация на переговоры еще с Центральной Радой. Стояла у власти демократическое правительство. Но в конце апреля 18 года в Киеве произошел государственный переворот. Переворот, в общем-то, организованный германским командованием, которое фактически оккупировало Украину. И у власти был поставлен бывший адъютант Николая II Скоропадский, который перед этим, после февральской революции, украинизировал некие воинские части, а теперь стал гетманом Украины, пользуясь тем, что он был каким-то отдаленным потомком гетмана Украины XVIII века, который также носил фамилию Скоропадского.
А вот. О чем шли переговоры? Собственно, я так понимаю, самый такой вопрос серьезный, это был вопрос о границе, там, в том числе в Донбассе. В общем, согласие найти было невозможно.
Вопрос не только о границах шел. Это шел вопрос вообще, в принципе, о взаимоотношениях между государствами. Главный вопрос – признание или непризнание Украины в качестве самостоятельной страны, в качестве самостоятельного государства. Российская советская делегация на это пошла, и в июне 18 года в Киеве было подписано соглашение о перемирии между Россией и Украиной, главным положением которого было признание Украины независимым государством. Это было главное. После подписания соглашения начались переговоры о мире и взаимоотношениях. Речь шла и о экономических связях, и о торговых связях, и о границе, и о взаимоотношениях Украины с теми территориями, которые провозгласили временное отделение от России. Имеется в виду Северный Кавказ, где к власти пришли в начале, в Новочеркасске пришло кубанское казачье войско, а потом там обосновалась добровольческая армия. Белая армия. Речь шла о Крыме, который попытался временно, опять-таки, отделиться от российского государства до восстановления нормального государственного строя. Скоропадский пытался установить и с Крымом, и с Новочеркасском нормальные межгосударственные отношения. Этому всячески препятствовало правительство Ленина и выражавшие ее интересы делегация Раковского-Мануильского. Вопрос о границах был, безусловно, самым сложным вопросом, потому что использовались различные пути для того, чтобы, с одной стороны, доказать принадлежность ряда территорий и в Донбассе, и в районе Чернигова, почти к северу от Киева России, а украинская делегация, ее возглавлял адвокат Шелухин, очень грамотный, очень образованный государственный деятель. Украинская делегация, естественно, отстаивала принадлежность к Украине некоторых соседних территорий, которые ныне входят в состав Белоруссии и России, основываясь на том, что значительная часть этого населения разговаривает на украинском языке. Вот примерно так шли дискуссии до осени 2018 года. Где-то к концу сентября, началу октября в Москве стало ясно, что Германия явно терпит поражение на Западе, что немцам придется уйти с территории Украины. Раковский получил указание занять более непримиримую позицию. И, по сути дела, последние недели переговоров, они в октябре были прерваны, были не переговорами о мире, а пропагандистскими выступлениями Раковского и иногда Мануильского, который в основном за столом переговоров дремал, но иногда просыпался и произносил политические речи. Любопытно, что, ведя переговоры с гетманским правительством, Раковский одновременно устанавливал нелегальные связи с внутренней оппозицией. Оппозиция действовала полулегально, я бы сказал. То есть оппозиционные партии не были разрешены гетманством. Но лидеры оппозиции, социал-демократы, Петлюра, Симон Васильевич Петлюра, Винниченко, Владимир Винниченко, известный писатель и политический деятель, жили легально, и всем было известно, что они занимаются агитационной деятельностью, направленной против Скоропадского.
То есть фактически получается, что Раковский участвовал в какой-то степени в этом заговоре вот по свержению гетмана или нет?
В заговоре он не участвовал. Во всяком случае, никаких документов на этот счет нами обнаружено не было. Но тот факт, что он вел негласные, нелегальные переговоры и с Винниченко, и с Петлюрой, совершенно безусловен. И тот, и другой, и Петлюра, и Винниченко писали об этом в своих воспоминаниях. Раковский докладывал об этом в Москву. Речь шла даже о том, что в Украине будет образовано не вполне большевистское, но социалистическое правительство, в которое войдут Винниченко, Петлюра и некоторые другие деятели, которые не совсем были угодны Москве. Безусловно, расчет Ленина состоял в том, чтобы постепенно их вытеснить из правительства, отстранить от власти, а может быть и физически уничтожить. Между прочим, несколько позже Винниченко все-таки признал советскую власть, приехал в Киев, его с почетом встретили, он был включен в состав правительства, это уже после того, как Раковский станет председателем Совнаркома, он был назначен зампредом Совнаркома. Но увидев, что собой представляет большевистская власть, что собой представляет так называемая пролетарская диктатура, он заявил о выходе из большевистской партии, который присоединился, и уехал в эмиграцию, где занялся уже теперь полностью художественным творчеством, опубликовал массу интереснейших произведений. К сожалению, литературное творчество Винниченко очень мало известно и даже.
Да, ну хорошо. А закончилась эта вот посольская, в кавычках скажем так, деятельность. Рухнул гетманский режим. Раковский оказался в Москве, потом ездил в Европу в качестве потенциального полпреда Советской России. А как он становится председателем Совнаркома Украины?
Украинские большевики познакомились с Раковским в тот период, когда он вел переговоры с Румынией, а потом с Карапатским, с правительством Скоропадского. В 19 году было образовано украинское советское правительство, которое вначале возглавил довольно известный деятель, в будущем один из видных оппозиционных деятелей, Пятаков. Но Пятаков был человеком истеричным, он легко ссорился со своими собственными соратниками. В результате в Украине возник правительственный кризис. И такое бывало в первые годы советской власти на большевистских территориях. Большевики, члены правительства, передрались между собой. И Ленин, который считал Раковского примирителем, человеком разумным, человеком спокойным, направил его на Украину, направил его в Харьков. В это время в Харькове находилось украинское советское правительство в качестве главы правительства. И обе группы, даже, пожалуй, не две, там 3-4 группировки было малых украинских большевиков, с удовольствием согласились на то, что правительство возглавит некий нейтральный человек. Раковский проявил достаточно здравую политическую линию. Ему удалось сформировать правительство, которое не входили наиболее рьяные представители группировок, фракций, действующих в Украине. И таким образом возникло более или менее стабильное украинское советское правительство со всеми, естественно, пороками, со всеми теми язвами, которые присущи были режиму и тоталитарной системе, которая находилась в процессе становления. То, что она еще не созрела, ясно видно, между прочим, из того факта, что действовали фракции, и Раковскому приходилось их примирять. Между прочим, раз уж я этот вопрос затронул, может быть, стоило бы отметить, что в Советской России, а потом и в Советском Союзе до конца 1927 года существовал некий дуализм, некая двойственность была. С одной стороны, беспощадная диктатура, беспощадная террористическая власть по отношению к основной массе населения, и в то же время некое подобие демократии внутри господствующей партии. В большевистской партии открыто действовали фракции, действовали группировки, появлявшиеся одна за другой, группа демократического централизма или децисты, как их назвали, рабочая оппозиция, позже в 25-м году новая оппозиция Каменева и Зиновьева, в 26-27 годах объединенная антисталинская оппозиция, и только в декабре 27 года на 15-м съезде ВКПБ оппозиционеры были исключены из партии, некоторые были посажены в тюрьму, главные руководители отправлены в ссылку.
Вот здесь мы сделаем небольшой перерыв, буквально для объявлений, потом продолжим разговор с Георгием Чернявским.
Цена революции. Реклама.
Нужен новый телевизор с выходом в интернет, бесплатной доставкой и расширенной гарантией? HireOnline.ru. Покупай напрямую у мирового производителя Hire. Возрастная категория 0+. Доставка по Москве и области. ООО ТК «Хайрус». Москва, Новинский бульвар, дом 8. УГРН
8-77-46-08-05-09. Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41. Код 495. 921-40-41. Код 495.
В ближайшем выпуске программы «Точка».
Российские стартаперы, кто они? У нас в гостях Михаил Пьяных из проекта Open Conca, Артем Харламов из проекта «Экономика 2.0», Василий Боликов из проекта «Авторапорт» и Чингиз Байшурин из проекта «Экомонитор».
В воскресенье после 22 часов. И точка.
Эхо Москвы и Петр Мамонов представляют.
У меня огромная коллекция виниловых шедевров. Сижу я, слушаю удивительный американский английский винил. И стало мне жутко стыдно, ребята, что я вот так балдею. И никому это я не отдаю. Все опять себе.
Слушайте в ночь с воскресенья на понедельник после часа ночи программу Петра Мамонова «Золотая полка».
«Эхо Москвы» — совсем не единый учебник истории. В программе «Не так» пытаемся понять, что мы еще не поняли в прошлом. В передаче «Все так» знакомимся с великими и ужасными персонажами разных эпох. Мы пробуем узнать, какова цена победы и цена революции. Мы слушаем голос истории в программе «Вот так». И каждый месяц листаем все 96 страниц журнала «Дилетант». «Эхо истории» на «Эхе Москвы».
Не лезь в бутылку. Эхо Москвы по выходным.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Ну, продолжаем наш разговор с Георгием Чернявским о христиане Раковском, его судьбе. И вот, собственно, мы где-то тут подошли как раз к руководству Раковским Украины, 19-20 год. Скажите, а на ваш взгляд, была у Раковского реальная власть в руках? Или вот он во главе правительства был в какой-то степени все-таки больше подконтролен, ну, скажем там, политбюро, компартии? То есть вот это отличалось от той ситуации, которая в Советском Союзе была потом?
В какой-то мере отличалось. Но, наверное, это было связано именно с личностью Раковского. Раковский был особой фигурой в большевистской партии. Он был единственным из большевистских деятелей, которые ранее являлся руководящим деятелем Второго интернационала. То есть того самого объединения, которое Ленин и другие большевики клеймили как социал-предателей. Вспомним хотя бы название ленинской брошюры о Карле Каутском. Помните, о Каутском Ленин писал как о предателе революции, как о ренегате. Так вот, Раковский был деятелем, подобным Каутскому, но перешедшим на сторону большевиков, хотя и сохранившим определенный уровень западного воспитания и восточноевропейской ментальности. Ленин в какой-то мере с этим считался. Раковский, конечно же, выполнял или, по крайней мере, формально подчинялся решениям Политбюро ЦК РКПБ, но в какой-то мере, пожалуй, в значительной мере, его политический курс отличался от линии Москвы. Линия Москвы состояла в том, чтобы превратить советские самостоятельные, пока еще самостоятельно существовавшие советские республики и основную из них Украину, в составную часть Российской Федерации. Всякие разговоры по поводу того, что Ленин выступил против сталинского плана автономизации, то есть вхождения советских республик в состав Российской Федерации и предложил создать зонтичное государство СССР, Союз Советских Социалистических Республик, я вам скажу, может быть, грубовато немножко, гроша ломаного не стоит. Для Ленина это была чистейшая формальность. Ленин отлично понимал, что на территории всего Советского Союза, всего СССР, будет продолжать действовать единая руководящая партия – РКПБ, затем ВКПБ. И именно через единую партию будет осуществлено реальное единство всего государства, всей страны. Раковский выступал за относительную самостоятельность своей республики, Украины. По-разному можно назвать планы Раковского. Употребляют термин «федерация», употребляют термин «конфедерация». Сталин применял термин «конфедерация» в основном как грубое политическое ругательство. Но, судя по всему, Раковский стремился к тому, чтобы Украина вступила в конфедеральные связи с Россией и другими советскими республиками.
Но в этом смысле он оказался оппонентом Сталина в вопросе об автономизации, достаточно жестким, вместе с некоторыми закавказскими политиками.
Безусловно, вместе с некоторыми украинскими политиками, которые были вместе с ним, и, между прочим, среди них был Фрунзе. В связи с этим чуточку по-иному можно было бы рассмотреть вопрос о гибели Фрунзе, о причинах гибели. Известно о том, что существует версия, что Фрунзе был убит врачами по распоряжению Сталина. Я сейчас не буду касаться этого вопроса. Вы понимаете, скажем так, федерация – это союзное государство. Конфедерация – это союз государств. Примером современной нынешней конфедерации является Объединенная Европа. Хотя, надо сказать, она трещит по швам. Как объединенная, как конфедеративная, но мы сейчас
будем хоронить. Рановато.
Хоронить. А если она трещит по швам, это еще не значит, что она распадается совсем. Вы понимаете, Раковский предлагал сохранить в Украине наркомат иностранных дел, наркомат внешней торговли и ряд других наркоматов. Что это значит? Это значит, во-первых, что на Украину не распространяется монополия внешней торговли Москвы, что на Украину не распространяется обязательно единая внешняя политика Москвы. Так что, пожалуй, при всей ругани Сталина он в каком-то смысле был прав, когда говорил о том, что Раковский сторонник конфедерации. Вот в 22-23 годах, в начале 21-22 годах, скажем так, когда обсуждался вопрос об объединении советских республик, и возникла острейшая полемика между Раковским и Сталиным. Вначале на 12-м партийном съезде в 23-м году, на 11-м съезде в 21-м году, потом на 12-м, на 13-м съездах партии, на так называемом 4-м совещании руководящих партийных работников по национальному вопросу, а затем уже в тот период, когда образовался СССР.
Ну, мне кажется, тут интересный все-таки есть момент, что Раковский ведь пытался убедить в своей правоте Ленина. Сталин, в общем, тоже. В результате формально, по крайней мере, Ленин, как лидер партии, отверг проект автономизации, да, и, кажется, пошел на эту модель союза государств. У меня вот ощущение, что этот выбор не в пользу сталинской модели был им сделан в связи с тем, что и в Украине, и в Закавказье были сильные в большевистской партии позиции тех, кто пришел к коммунистам в надежде на такой компромисс, что они признают их идеи социализма, коммунизма, но будет развиваться национальная культура и государственность, и Ленин учитывал вот это вот соотношение сил. Так это или нет?
Это и так, и не так. Это так в том смысле, что Ленин учитывал все те моменты, о которых вы говорите, это не так по той причине, о которой я уже только что упомянул. Ленин стремился создать единое централизованное государство, формально прикрытое неким общим вот этим самым зонтиком. Союзом Советских Социалистических Республик. Единая партия рассматривалась им как главное противоядие относительной самостоятельности союзных республик.
То есть он действовал, условно говоря, более тонко, чем тот же Сталин?
Он действовал более тонко, чем тот же Сталин, но он действовал в том же направлении, что и Сталин.
Ну, Сталин хотел все-таки все эти республики загнать как автономию в Советскую Россию. Я почему на этом акцентирую? Вот недавно Владимир Путин рассуждал о том, что Ленин был неправ, а Сталин был прав в вопросе об автономизации. Надо было вот так вот РСФСР пополнить этими, значит, государствами, никакого права выхода, тогда бы СССР не распался, и вот большевики мину подложили под всю государственность Великой России. Вот так это теперь подается.
Да. Я это знаю достаточно хорошо. Все это совершенно пустые разговоры. Речь шла о создании единого централизованного государства. Ленин и Сталин дули в одну дуду. Только Сталин более прямолинейно, а Ленин чуть-чуть более тонко. Чуть-чуть прикрыв демагогией реальное господство Москвы над национальными республиками.
То есть Путину надо было сказать, это Раковский с кавказскими большевиками, там, кажется, с Махарадзе, виноват в том, что через много лет Советский Союз распался.
Да, именно так. Я думаю, что через какое-то время примерно нечто подобное мы можем услышать из уст Путина или кого-то из его ближайших подчиненных.
То есть, видимо, референты были не очень грамотные, которые ему этого готовили, заявление.
Безусловно. Вообще, это очень тонкий, это сложный вопрос. Потому что в так называемых последних статьях и записках Ленина можно найти всякие вещи. В свое время в такой научной дисциплине, каковой была история КПСС, упорно утверждалось, что в последних статьях и заметках, которые были написаны Лениным во время болезни в Горках, был разработан план построения социализма в СССР. Это полнейшая чушь. Если взять эти последние заметки, так называемое завещание Ленина, или как оно называлось, письмо к съезду, если взять заметки Ленина к вопросу о национальностях или об автономизации, или тому подобное, там еще несколько было, то это были мысли, даже не мысли, а какие-то обрывки высказываний тяжело больного человека. Если прочитать эти тексты, можно в соседних строчках увидеть прямо противоречащие друг другу вещи. Вот это выдавалось за план построения социализма. А в одном месте Ленин даже высказался так, примерно так, я не помню точность, не могу процитировать, точно сейчас у меня под рукой нет этих слов. Он свои заметки по вопросу о национальностях или об автономизации начинает примерно так. Я очень виноват перед рабочими и крестьянами Советской России, что допустил такую глупость, как образование Союза Советских Социалистических Республик. И такое было.
Ну что ж, давайте к Раковскому тогда вернемся. Собственно, он же продолжал оппонировать Сталину вот по этому вопросу о правах республик, пока его не сняли с должности, в общем, фактически.
Да, он продолжал оппонировать Сталину, в частности, очень острым вопросом, уже после образования СССР, после декабря 22 года, очень острым вопросом стал вопрос о структуре высших органов государственной власти СССР. Согласно проекту Конституции, Конституции она стала в 24 году, высшим органом власти становился Всесоюзный съезд Советов. В промежутке между съездами власть должна была осуществляться Центральным исполнительным комитетом СССР, ЦИКом СССР, состоявшим из двух палат. Одна палата – Совет Союза, а вот по поводу второй палаты и разгорелись ожесточенные споры. Сталин выступил за то, и, собственно, это и осуществил, чтобы был создан Совет национальностей. Совет национальностей неизбежно обеспечивал господство в этом органе России. Почему? Потому что наряду с представителями как России, так и других союзных республик, якобы равных, в Совет национальности должны были входить автономные формирования, автономные республики и национальные округа, входившие в состав РСФСР. В других республиках таких формирований не было, за исключением Украины, в состав которой входила так называемая Бессарабская автономная республика. Тот небольшой кусочек Молдавии, который удалось не допустить к вхождению в Румынию.
Да, нынешнее Приднестровье фактически.
Фактически нынешнее Приднестровье, тоже, наверное. Тиранское. С соседними местностями. Так вот, значит, республики представлены, Россия представлена и как республика, и как целая куча автономных республик и автономных округов ее состава. Короче говоря, в Совете национальностей должны были представительствовать, представительство России превышало общее представительство остальных союзных республик. Раковский предлагал вместо Совета национальностей создать Совет республик. Что это такое, понятно. Это значило бы, чтобы во вторую палату ЦИКа СССР входили бы все союзные республики, в том числе и Россия, на равных началах. Против этого Сталин решительно возражал, и имея в виду, что постепенно формировалась его исключительная власть, которую еще Ленин подметил, именно это и было осуществлено, а Раковский был наказан. Раковский был снят с должности председателя Совнаркома Украины и отправлен в почетную ссылку. Он был назначен полпредом, полномочным представителем в Великобритании. Причем, любопытно, он был назначен полпредом Великобритании в то время, когда между СССР и Англией, Великобританией, еще не было дипломатических отношений. В Великобритании, когда он туда приехал, его называли дипломатическим агентом Советского Союза.
Георгий Иосифович, я хочу, пока мы еще до дипломатии не дошли, я хочу немножечко вернуться назад к украинской теме, к тому, как, собственно, руководил Раковский Советской Украиной. Вот я не случайно спросил о власти. Если у него была реальная власть, несет ли он ответственность за то, что было там, за красный террор, за зверства в чрезвычайках, причем они там действительно были задокументированы, поскольку белые брали и Киев, и Харьков, и находили там массовые захоронения людей, в том числе и со следами чудовищных пыток.
Он, безусловно, несет политическую ответственность. Он не выступал инициатором зверств и ужасов, которые творились чрезвычайками. Мы, кстати, обнаружили целый ряд документов. Мы обнаружили с Юрием Георгиевичем Крещинским документы, в том числе фотодокументы преступлений чрезвычайных комиссий. Это они опубликованы в изданной под нашей редакцией книге «Красный террор в России». Так вот, Раковский, безусловно, нес политическую ответственность хотя бы по той причине, что он решительно не пресекал эти преступления. Но в связи с этим я хотел бы, если можно, возвратиться чуть назад. Возвратиться к взаимоотношениям между Раковским и Владимиром Галапионовичем Короленко. Это очень интересный штрих в биографии Раковского и, пожалуй, в биографии Короленко тоже. В Румынии, когда там находился Раковский и был руководителем Румынской социалистической партии, проживали родные Короленко. Сестра его жены, Ивановская, социал-демократка, и некоторые другие. И Короленко несколько раз приезжал в Румынию. В Румынии Раковский познакомился с Короленко. После знакомства Короленко подарил ему несколько своих произведений. Раковский стал ценителем творчества Короленко. В 1917 году, когда Раковский находился в Петрограде, они восстановили связи, они переписывались, они даже пару раз встречались. А когда Раковский стал председателем совнаркома Советской Украины, Короленко стал бомбардировать его своими письмами, в которых разоблачал большевистский террор и требовал вмешательства государства, восстановления справедливости, освобождения арестованных. Нам удалось, значит, это любопытно было, понимаете, тут мне как историку, мне как источниковеду очень интересно вспомнить об этом, потому что узнав о том, что Раковский был знаком с Короленко еще в Румынии, я предположил, что, может быть, в архиве Короленко сохранились какие-то документы, связанные с Раковским. Было известно, что архив Короленко находится в рукописном отделе тогдашней библиотеки Ленина, нынешней Российской государственной библиотеки. И вот можете себе представить, какой радостью для нас было обнаружение в этом архиве нескольких десятков больших рукописных писем Короленко Раковскому и ответов Раковского. Ответы тоже любопытны. Раковский внимательно читал письма Короленко и в целом ряде случаев принимал меры для того, чтобы ограничить большевистский террор. Он мог это делать лишь в определенной мере. Он не был всесилен. Да и, пожалуй, не всегда стремился к тому, чтобы пресечь всякие злоупотребления властью. Изуверство он пытался пресечь. Так что и в этом отношении он был несколько особой фигурой в большевистской партии.
Ну, еще видел у вас в книге, вы указываете, что вот в Харькове был более мягкий такой политический режим, даже до какого-то времени разрешалась деятельность меньшевиков.
Совершенно верно. Совершенно верно. Харьковская организация меньшевиков, которая называла себя, она фактически была только харьковской, но называла себя украинской организацией меньшевиков, действовала практически свободно, примерно до 22 года. То есть в течение первых трех лет, когда Раковский был главой правительства, и когда ему всего лишь несколько месяцев оставалось до вынужденной отставки. Но я еще раз повторяю, безусловную политическую ответственность, как один из руководителей коммунистической партии Украины, как глава правительства, Раковский за большевистский террор нес, и отрицать это было бы бессмысленно, было бы искусственной лакировкой фактов.
Ну, вот у нас не так много времени осталось, буквально минутка, я хотел спросить. Все-таки вот эта вот отправка Раковского сначала в Лондон, потом в Париж полпредом Советской России, воспринималась ли им как такая ссылка?
Безусловно, безусловно. Он обратился сразу же с письмом, с разоблачительным письмом к Сталину, в котором писал о том, что его не просто ссылают, а лишают его возможности осуществлять руководящую деятельность. Потом его, раз уж у нас почти не осталось времени, в двух словах об этом. В 1927 году Раковский включился в объединенную антисталинскую оппозицию, руководимую Троцким. Ее часто называют левой оппозицией. Я бы не употреблял этот термин. Я бы назвал ее антисталинской, антибюрократической оппозицией. В декабре 1927 года он был исключен из партии, сослан. Вначале в Астрахань, потом в Саратов, потом в Барнаул. И был самым стойким оппозиционером. Почти все оппозиционеры раскаялись задолго до этого. Он держался до 1934 года.
Я думаю, что мы продолжим эту тему, эту историю об противостоянии Раковского Сталину в следующее воскресенье с Георгием Чернявским, нашим гостем, доктором исторических наук. Говорили мы по скайпу с Балтимором в Соединенных Штатах Америки. Вел передачу Михаил Соколов.
Цена революции.